говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Президент США Барак Обама отменил встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Сегодня исполняется 5 лет со дня начала вооруженного конфликта между Грузией и Россией. В 5 регионах Дальнего Востока из-за наводнений введен режим чрезвычайной ситуации. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. В среду Белый дом объявил о том, что президент Барак Обама пришел к выводу, что в нынешней ситуации нет смысла проводить американо-российский саммит, который должен был пройти в Москве накануне Санкт-Петербургского саммита «Большой двадцатки». Американские наблюдатели и комментаторы задаются вопросом, что это решение означает для будущего американо-российских отношений, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
Заявление Белого дома с объяснением решения президента Обамы отказаться от участия в московском саммите выдержано в строго деловом тоне. Мы пришли к выводу, что в наших двусторонних отношениях с Россией в последнее время не было достигнуто прогресса, необходимого для проведения американо-российской встречи в Верхах в начале сентября. В документе, состоящем из одного абзаца, упоминаются достижения первого президентского срока Обамы. Это договор о сокращении ядерных вооружений, сотрудничество по Афганистану, Ирану и Северной Корее. И приводится гораздо более обширный список провалов последних 12 месяцев. Со времени возвращения в Кремль Владимира Путина не удалось ничего добиться во время обсуждения противоракетной обороны, контроля над вооружениями, торговых экономических отношений, вопросов международной безопасности, ситуации с правами человека и гражданским обществом в России. Дело Сноудена упомянуто как один из факторов в пользу решения отложить саммит до тех пор, пока не будут достигнуты, согласно документу, более существенные результаты. Стиль заявления сильно расходится со стилем реплик влиятельных американских законодателей. Сенатор Джон Маккейн, приветствовавший решение Белого дома, не упустил возможности, например, поиронизировать над президентом Обамой. Помните его фразу «Передай Владимиру, что после выборов у меня будет больше возможностей проявить гибкость», пишет в Твиттере Маккейн. Его коллега по Сенату Чарльз Шумер считает, что человек, который, по словам сенатора, ведет себя как школьный хулиган, не заслуживает чести участия в саммите. Комментаторы видят в решении отменить саммит публичное признание Бараком Обамы тщетности своих усилий наладить нормальные партнерские отношения с Владимиром Путиным и окончательное подведение черты под эпохой в американо-российских отношений. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» Томас Грэм, управляющий директор фирмы Kissinger & Associates, бывший специальный помощник президента в администрации Джорджа Буша-младшего. На мой взгляд, стратегия перезагрузки исчерпала себя 2.5 года назад. Ее пиком стало заключение договора о сокращении ядерных вооружений и завершение переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Проблема заключается в том, что после этого обе стороны не смогли наполнить отношения новым содержанием. У них нет представления, как двигаться вперед, какой должна быть новая повестка дня. Во многом именно этим можно объяснить отмену американо-российского саммита. Добавим к этому антиамериканскую риторику российских властей и антироссийские заявления последних недель в США. Все это указывает на то, что политическая верхушка обеих стран не слишком заинтересована в поддержании тесных отношений в данный момент. Но Дэвид Крэмер, глава правозащитной организации Freedom House, бывший заместитель госсекретаря, считает, что главный груз ответственности за ухудшение отношений несет Владимир Путин. Перезагрузка завершилась благодаря Владимиру Путину. Вернувшись в Кремль, он бросил все усилия на то, чтобы сохранить созданный им режим любой ценой. На его счету удушение гражданского общества, судебное преследование оппозиции, осуждение покойника в деле Сергея Магнитского, давление на неправительственные организации, запрет усыновления российских детей американцами, начало кампании против ЛГБТ-сообщества, которое вызвало тревогу по поводу организации Сочинской Олимпиады. Все это не могло не отразиться на взглядах Белого дома относительно перспектив отношений с Россией. Я бы рассматривал решение отменить саммит в Москве как признание Белым домом того, что вести дела по-прежнему с Россией невозможно. Мало того, опыт ведения дел с Владимиром Путиным, скорее всего, лишил администрацию иллюзий в этом отношении. У президента Обамы сейчас немало проблем, требующих срочного решения. Отношения с Россией не относятся к числу неотложных проблем. И я надеюсь, что президент потратит свое время на разрешение реальных проблем, вместо того, чтобы убивать его на неприятные встречи и позирование перед фотографами в компании Владимира Путина, говорит глава организации Freedom House Дэвид Крэмер. Какие выводы из этой ситуации стоит сделать Кремлю, которому Белый дом в своем заявлении представил, по сути, целый список жалоб? Вот какой совет дает Томас Грэм. Москва должна решить, насколько важны для нее отношения с Вашингтоном, прежде всего, в том, что касается обеспечения ее собственных национальных интересов. Очень часто в Москве можно слышать разговоры о том, что США больше нуждаются в России, чем Россия в США. Я не уверен, что это верная оценка ситуации. Очевидно, что российское сотрудничество представляет ценность для Соединенных Штатов в выполнении определенных задач. Но Россия, например, получает значительную выгоду от сотрудничества с Соединенными Штатами ради обеспечения безопасности на ее границах. К этому необходимо прибавить вопросы нераспространения ядерных материалов, контртерроризма, энергии, модернизации экономики, инноваций. Это целый ряд проблем, для разрешения которых Москве необходимо нормальное сотрудничество с Вашингтоном. Выживет ли Россия без хороших отношений с США, вне сомнений. Но достижение этих важных целей будет гораздо более трудным делом без нормальных отношений с Соединенными Штатами. Считает Томас Грэм, управляющий директор фирмы Kissinger & Associates.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин. В Кремле решением Барака Обамы отменить визит в Москву разочарованы. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его мнению, решение Вашингтона связано с ситуацией вокруг бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, которому Россия предоставила убежище. О возможных последствиях отказа Барака Обамы от участия в московском саммите моя коллега Наталья Джанпаладова побеседовала с российским политологом Андреем Пиантковским.
Сам отказ, для него вынужденное решение под давлением и общественного мнения Конгресса Соединенных Штатов. Обама ведь очень гордится тем, что он считает себя архитектором перезагрузки. Вот был плохой президент Буш, который портил отношения со всеми странами, в том числе с Россией. Вот придет хороший Обама, лауреат Нобелевской премии, полный благородных намерений, исправит ошибки прежнего руководства и перезагрузит отношения с Россией. Это была полная иллюзия, потому что дело было не в Буше, дело не в Обаме, дело было в установке российского руководства. Кремлю нужна Америка прежде всего как враг, для того, чтобы никакой другой идеологии сплочения масс вокруг национального лидера, бесперспективность которого, в смысле решения этих проблем России, всем же ясно, чем создание образа врага, особенно такого могущественного, как Соединенные Штаты, нет. Все, что происходит в мире, интерпретируется Кремлем как интриги Соединенных Штатов, направленных против России. 24 часа в сутки внушается населению в телевизоре, и кремлевские вожди уже столько раз это повторяли, что сами в это верят. И чем больше они чувствуют себя зависимостью от них, а зависимость очень простая. Вся деятельность российского режима – это ограбление собственной страны и создание общаков не в Китае, не в Венесуэле, а те же Соединенных Штатах и другие страны Запада. И чем больше они ощущают эту зависимость от Запада, тем больше Запад они ненавидят. Это очень сложное соединение комплекса неполноценности и комплекса величия. Российская политика последних 15 лет – изображение некой борьбы с Соединенными Штатами, вставание с колен и так далее. Поэтому, что бы там ни делали президенты Соединенных Штатов, образ врага Кремль всегда будет создавать.
Означает ли это, что для будущего российско-американских отношений это будет вот еще один такой кирпичик вот в это создание образа врага, как вы сказали?
Конечно, да. Я думаю, что Путин очень рад этому решению Обамы и даже гордится. Это его самого себя в его глазах и в глазах окормляемого его пропагандой народа будет еще одно доказательство, как Россия, руководимая Путиным, и лично Путин мужественно и героически сопротивляется американскому империализму. Но в то же время они побаиваются за безопасность своих общаков. Поэтому вот такое отношение Кремля и российской политической элиты к Западу, оно довольно противоречиво. Это ненависть, это стремление обострить отношения, а в то же время страх. Ну, как мы теперь знаем, если взять этого же несчастного Сноудена, никакой не был новостью, что американские спецслужбы, так же, как и спецслужбы всех других стран мира, прослушают все, что можно, и, естественно, они знают счета высшего российского руководства, и при серьезном желании они могут применить свое собственное законодательство о борьбе с отмыванием незаконно нажитых капиталов, мобилизовать вот эту организацию международный ФАРС, Financial Action Task Force, очень серьезно заняться собственностью российской элиты и российского руководства, находящейся на Западе. Это, конечно, беспокоит российскую политическую элиту.
Но при этом помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Кремль разочарован решением Обамы. Вот на ваш взгляд, какие-то выводы будут сделаны российской стороной и вообще должны ли они быть сделаны?
В последнее время Кремль занимался тем, что просто издевался над американцами в самых разных формах. Ну вот смотрите с этим Сноуденом. Поведение Китая и поведение России. Китай взял от него всю ту информацию, которую ему нужно, избавился от него, мгновенно посадив на самолет, кстати, в Москву, не занимаясь никакими политическими шоу. Мы же тут вокруг этого Сноудена пляшем 2 месяца, устраивая там пресс-конференции, лицемерно ахая по поводу того, какие плохие американские спецслужбы и руководство, как они всех слушают. Такое же поведение было с Сарнаевыми. Все поведение Кремля, это такое, выражаясь современным, троллинг Соединенных Штатов и лично Обамы. И даже вот такая тряпка, как Обама, ну, не может считаться с американским общественным мнением и делать вот такой шаг, демонстративный отказ от поездки в Москву.
С политологом Андреем Пятнковским беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сегодня исполняется 5 лет со дня начала вооруженного конфликта в Южной Осетии между Грузией и Россией, который вошел в историю как 5-дневная война. Ночь на 8 августа грузинская артиллерия обстреляла Цхинвали, после чего грузинские войска попытались захватить Южную Осетию. На помощь южно-осетинским вооруженным формированиям пришла Россия. Президент Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру. На стороне Южной Осетии и России воевали жители Абхазии. Боевые действия продолжались до 12 августа. По официальным данным, Грузия в этом конфликте потеряла 412 человек. С российской стороны погибли 67 военнослужащих. Конфликт имел значительные геополитические и экономические последствия. 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств, а 2 сентября Тбилиси разорвала дипломатические отношения с официальной Москвой. С подробностями корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Грузинские и южно-осетинские войска вели перестрелки и огневые налеты разной степени интенсивности с конца июля 2008 года. Вечером 7 августа стороны вроде бы договорились о прекращении огня, чего в реальности не произошло. В ночь с 7 на 8 августа грузинские войска начали массированный обстрел Цхинвали и прилегающих районов. Далее последовал штурм города. По версии Грузии, Южная Осетия нарушила режим прекращения огня. Там утверждали, что первыми огонь открыли грузины. Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин, уверен, что ответственность за начало и последствия этого конфликта полностью лежит на президенте Грузии Михаиле Саакашвили.
Ну вот сейчас прошло 5 лет, и все больше понятно, что и в том числе мировому общественному мнению, что, в общем-то, начала все грузинская сторона. Но не будем абсолютизировать вину грузинского президента. Очень сильное влияние в тот момент на действия Саакашвили, разворачивающейся тогда уже полным ходом в избирательной кампании Соединенных Штатов, играло республиканское руководство Соединенных Штатов, наиболее отчаянные представители, которые с помощью такого действия хотели повернуть в свою сторону общественное мнение в Соединенных Штатах. Я считаю, что это совершенно очевидно, потому что говорит, что ничего не знало в тот момент американское руководство, когда огромное количество военных советников сидело в Министерстве обороны Грузии. Это, так сказать, явно совершенно не так. Что касается итогов. В конце концов, за прошедшие 5 лет не погиб ни один гражданин Южной Осетии, ни один гражданин Абхазии и ни один представитель российских вооруженных сил. До этого момента, до этого конфликта, такого не было. Гибли и представители этих, жители этих республик, к сожалению, погибали российские миротворцы. Следовательно, результат этого конфликта. Это стабилизация ситуации, пусть на той стадии, когда одна из сторон категорически не признает результаты, но тем не менее стабилизация, связанная с человеческими жизнями, в первую очередь.
Это было мнение политолога Владимира Жарихина. Сторонник Михаила Саакашвили из Единого национального движения Давид Дарчиашвили вину за пятидневную войну 2008 года целиком возлагает на Россию.
Виновата Россия, потому что все это происходит по разным причинам. Раз это то, что если подходить чисто так формальными данными, опираться на формальные данные, то все это, то есть война происходила на территории Грузии. То есть не Грузия нападала на Россию, а наоборот. А в чем была конкретная причина, какие факторы, если мы в это войдем, то ну, еще более, значит, уточним кое-какие детали в пользу того суждения, какого я вам сказал. Кстати, войны не происходят всегда из-за того, что кто-то вот конкретно чего-то добиться. Это не всегда, значит, рациональная калькуляция. Просто бывают случаи, когда вот война становится необходимой. Потому что Россия, и об этом очень много документальных материалов, Кремль, скажем так, хотела, чтобы власть в Грузии сменилась. Потому что грузинская власть как-то воспринималась как антироссийская, что синоним на прозападности. И хотело российское правительство смены грузинского правительства. Это уже как бы казус белли, когда соседняя страна хочет смены правительства своего соседа, тем более действует в этом направлении, то это уже как бы вот причина войны, хотим мы этого или нет. А конкретные методы были употреблены разные, в том числе и вот в 2008 году, начиная с весны, Россия начала употреблять военные меры. Это и ввод, незаконный ввод военных подразделений на территории Абхазии и Цхинвальского региона. Это и стрельбы, и грузинские анклавы в Цхинвальском регионе находились под постоянной угрозой, военной угрозой. И все это уже к августу дошло до такой степени, что если бы грузинские власти не предприняли военные меры, то эти анклавы были бы опустошены, Россия как бы вроде бы оказалась бы не совсем при чем-то, то есть все это было бы сделано как-то вот не напрямую, через какие-то непонятные подразделения. И это такой удар был бы по правительству Грузии, которое вот на все это смотрело и ничего не предпринимало, что грузинское правительство, ну, серьезно бы пошатнулось и, наверное, бы рухнуло.
Это был сторонник Михаила Саакашвили, политик Давид Дарчиашвили. Политолог из Тбилиси Петр Мамрадзе напоминает о том, что конфликт между Южной Осетией и Грузией длится очень давно, со времен распада СССР. Все это время Южная Осетия при активной поддержке России пытается добиться независимости. Грузию это совершенно не устраивает, потому что она считает и Абхазию, и Южную Осетию своими территориями. Виновными в трагических событиях августа 2008 года Петр Мамрадзе считает обе стороны.
Дело в том, что свою безумную авантюристическую политику по отношению к России Саакашвили начал летом 2004 года. Я напомню, что вот после таких безумных действий, как так называемая высылка шпионов, когда российское правительство действительно объявило блокаду, эмбарго и, так сказать, и послали даже многих грузин, проживающих в России, нелегально. Все это было до того еще. То есть я хочу подчеркнуть, что военно-политическая авантюра, которую наконец Саакашвили осуществил в августе 2008 года, это была лишь кульминация той безумной авантюристической политики по отношению к России. И поэтому уже до того последствия были самые плачевные. Грузия – страна со своей знаменитой сельскохозяйственной продукцией, но рынок сбыт был традиционный. И, конечно же, Россия. Все минеральные воды, знаменитые цитрусы, вина, виноград, все что угодно. Как только все это, так сказать, остановилось полностью, то и оказалось, что остальные рынки осваивать очень и очень трудно, накладно и рентабельно. И вот плачевный итог. Еще 2-3 года назад официальные цифры западных экспертов 80% продуктов питания Грузия уже сама начала закупать. И собственное сельскохозяйство как бы замерло. Многие уехали на заработки. Около миллиона грузин в Россию переехала жить и работать. И вот такая вот катастрофическая ситуация. В первую очередь в сельском хозяйстве.
Реакция России была адекватной на то, что вот Грузия начала военное вторжение в Южную Осетию?
Для грузин, тем паче политика грузинских, которые думают о сохранении грузинской государственности и, так сказать, благополучии всех народов, то есть желающих Грузии, грузинского народа в целом. Для них Россия должна быть та данность российской, то есть которую мы изменить не можем никаким образом. Поэтому вместо того, чтобы как-то критиковать, надо просто, так сказать, уметь выживать. Конечно же, не делать глупости. И, конечно же, не вести антивестическую безумную политику. Это с одной стороны. Сегодня я свободный эксперт. Я могу сказать, что, конечно же, действия были неадекватны. Тем самым наказывали не безумное грузинское руководство, а народ. Так что я считаю, что российское руководство могло найти более эффективные такие меры, которые бы никак бы не ущемили интересов простых грузин. Вот вы смотрите, когда более миллиона, по крайней мере миллион грузин предпочитает жить на территории страны, которую Саакашвили постоянно называют оккупантом, там работать, там зарабатывать деньги, посылать оттуда помощь своим близким. Колоссальные суммы для Грузии идут из России от работающих там Грузии. Когда парализовано производство в целом, когда сельское хозяйство в катастрофическом положении, когда демографическая ситуация столь сложна, я совершенно не готов списывать все и вся только на то, что наши отношения с российским государствами, межгосударственные, подчеркиваю, потому что между народами, как это не удивительно, никакая кошка так и не пробежала до сих пор. Отношения очень хорошие. Не собираюсь все списывать, но, конечно же, это тяжелейшие ноши. Любой, кто приедет в Грузию, поездит по Грузии, а многие российские журналисты, эксперты это делали за последние годы, они убеждаются в том плачевном, так сказать, состоянии, в котором, к сожалению, наша экономика находится, наше демографическое положение, социальное положение. Ведь в Грузии никогда за чертой бедности не было столько людей, сколько сегодня. Никогда в Грузии мы не видели такого количества нищих и так далее и тому подобное. То есть положение очень тяжелое.
Это был грузинский политолог Петр Мамрадзе. Восстановление Южной Осетии после грузинских обстрелов также идет медленнее, чем хотелось бы ее жителям. Недавно российские власти уточнили, что за 5 лет выделили на восстановление разрушенных домов и экономики непризнанной республики 34 миллиарда рублей. Но работа так и не завершена. В Южной Осетии шутят, что здесь пора ставить памятник пропавшим российским миллионам. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Грузии мероприятие по случаю 5-й годовщины военного конфликта вокруг Южной Осетии при новых властях страны несколько отличается от того, что происходило по этому поводу при полновластии президента Саакашвили. В Тбилиси считают, что команда премьер-министра Иванишвили взяла курс на примирение с Москвой, рассказывает корреспондент Радио Свобода Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские власти и общественность традиционно отмечают годовщину начала военного конфликта вокруг Южной Осетии не 8, а 7 августа. Согласно версии, принятой в Грузии, вечером 7 августа осетинские формирования начали массированный артиллерийский обстрел грузинских сел Южной Осетии, в том числе из Цхинвали и высокогорного поселка Джава, в результате чего в селе Авневи погибли 2 грузинских миротворца. Поэтому все основные траурные мероприятия в Грузии проходят ежегодно именно 7 августа. Военных парадов никогда не проводилось. Политики, в том числе депутаты и члены правительства, выезжают на могилы солдат и мирных жителей, погибших в ходе боевых действий и бомбардировок. В прежние годы команда Михаила Саакашвили устраивала демонстрации иного рода. Сотни молодых людей, собравшись вместе, зажигали свечи и выстраивались в форме государственного флага. А грузинские телекомпании снимали эти сцены с вертолетов. Кроме того, демонстранты пускали в воздух воздушные шары с теми же свечами, читали стихи около символической Берлинской стены и точной копии контрольно-пропускного пункта «Чекпоинт Чарли». Она была построена по приказу президента Саакашвили через год после конфликта. Грузинский лидер всегда пытался провести параллель между ситуацией, сложившейся на грузино-юго-осетинской границе, и стеной, некогда разделявшей Берлин. Новые власти страны уже не прибегают к таким приемам, хотя тоже расценивают действия России в Южной Осетии и Абхазии как оккупацию и называют российских военных оккупантами. Но нетрудно заметить, что они все-таки расставляют другие акценты во время траурных мероприятий. Например, министр обороны Иракли Аласания встретился с детьми погибших погибших военнослужащих и подарил каждому из них значок с надписью «Мой отец – герой». Все мероприятие было оформлено красочно, в ярких цветах. Тем самым власти давали понять, что надо больше думать о будущем, а не о прошлом. Депутаты от президентской партии «Единое национальное движение» прикрепили к одежде маки в знак траура. Но члены парламента от правящей коалиции «Грузинская мечта» их примеру не последовали. Возможно, только потому, что инициатива исходила не от них. Политолог Михаил Тавхелидзе сказал в интервью «Радио Свобода», что это не единственное отличие нынешней годовщины от того, как события «Горячего августа» отмечали в прежние годы.
При прежнем правительстве больше акцент делался на оккупации, на то, что Россия все еще оккупирует 20% территории, на угрозы России, на дипломатические усилия по нейтрализации этих угроз. Сейчас как-то пытаются, что называется, на тихих тормозах спустить, чтобы особого большого шума не было.
Я слышал даже...
Михаил, вы считаете, что эти внешние символы свидетельствуют об изменении отношения к августовским событиям или, более того, об изменении политики в целом?
Нет, ну как, поворота в политике без изменения отношения к войне же не может быть. Мне кажется, что там конкретно не буду пальцами указывать на деятелей, но в общем политика направлена на то, чтобы, ну если угодно, сдаться России в конце концов.
Специальный представитель премьер-министра по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе сказал в беседе со мной, что очередная годовщина трагедии отмечается достойно, без истерики и ненужного эпатажа.
Спокойно, с чувством грусти, без истерики, всех своей формы, так сказать, проведения вот таких мероприятий. Я думаю, что в данном случае чрезмерная пиар-активность не совсем уместна.
Еще одно примечательное событие нынешней годовщины – первое послевоенное интервью бывшего президента России грузинскому телеканалу «Рустави-2». И даже несмотря на то, что Дмитрий Медведев ни на йоту не отступил от своих прежних оценок и категорически исключил любой компромисс по вопросу независимости Абхазии и Южной Осетии, сам факт такого интервью свидетельствует о смягчении напряженности в двусторонних отношениях. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В день пятилетия российско-грузинского военного конфликта министр обороны Грузии Араклий Аласани в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Тбилиси Зурабу Двали дал оценку нынешним отношениям Москвы и Тбилиси и тому, что происходило в августе 2008 года. 5 лет назад Аласани, в ту пору соратник президента Грузии, возглавлял представительство своей страны при ООН.
5 лет уже с этого конфликта, но раны все еще очень острые для всех нас. Для грузин, да, я думаю, для осетин тоже. Вообще-то избежать конфликт, который назревал на протяжении нескольких лет, конечно, можно было избежать. Но если вы говорите, что уже последние месяцы развертывание российских войск в Северном Кавказе, те процессы, которые шли в Абхазии, да, в Цхинвале, я думаю, что уже на эти процессы повлиять было уже поздно. То, что случилось, это должно быть стать большим для нас всех, кто участвовал в этом, политике и дипломатии, темой, которой мы должны сделать большие и глубокие оценки того, как мы поступили. После того, как изменилась власть в Грузии, мы должны делать все, чтобы те интересы национальные, которые у нас есть, это деоккупация нашей страны, это то, что соглашение Медведева, Саркози и Саакашвили реально начали реализовать. Вот эти наши цели должны быть достигнуты сейчас совсем другими методами. Не конфронтацией. У нас другая риторика вообще в этих отношениях. Прагматичный подход с нашей стороны. Мы должны сделать все, чтобы мы были оценены мировым сообществом, страной, которая стремится урегулировать отношения с Россией. Но у нас нет иллюзий, что это быстро произойдет. У нас нет никакой почвы. Мы не видим никаких изменений и в дипломатии, конкретно что касается нашей территориальной целостности, или для Грузии, которая стремится стать частью НАТО. В подходах мы никаких изменений пока не чувствуем с российской стороны.
А во время этих трагических событий вы были постоянным представителем Грузии в Организации Объединенных Наций. Если вы можете вспомнить, какова была реакция международного сообщества на те процессы?
Да, линия дипломатического огня проходила в ООН у меня и в Совбезе тогда. Я помню, что все лидеры, которые были дипломатических миссий, почти все лидеры очень адекватно восприняли то, что происходило, политику, которую вела тогда Российская Федерация. И я хочу отметить, что ничего фундаментального в этом не изменилось 5 лет после конфликта тоже. Ихняя политика была и будет в будущем, пока не изменится фундаментально наши отношения, чтобы изолировать Грузию, чтобы Грузия стала зачинщиком войны. И это не повлияло тогда и не влияет сейчас на мышление наших партнеров. Все понимают, что это была агрессивная война против Грузии, но старание очень сильной дип-машины, я бы сказал, России была и остается то же самое. И у меня были дебаты сейчас постпредом Российской Федерации, и тематика все то же самое и сегодня. Так что я уверен просто, что мировое сообщество останется на своих позициях. Никаких вопросов нету по отношению к тому, как этот конфликт начинался, что эта война была между Россией и Грузией, это территориальная война, подготовка к которому шла за протяжении 20 лет почти. И даже те государства маленькие, которые признали Абхазию и Сыктывкарский регион, переосмыслили свои шаги. И этот процесс сейчас идет наоборот, против политики Российской Федерации. Главным, я думаю, достижением на этом этапе с нашей стороны, это то, что мы всем показали и декларативно говорим, что военного решения этого конфликта нет. Мы перешли на прагматический подход и к россиянам. И это дает нам возможность в будущем развивать свои отношения с абхазцами и осетинами.
Если вот вспомнить те события и ту критику, которая до сих пор слышна в адрес Саакашвили, что он не сделал все для того, чтобы избежать этой войны, но тем не менее это был процесс достаточно долгий, который вел к этому обострению. Признание Косово. Вы помните, когда тогда Владимир Путин сказал, что у нас есть домашние заготовки, и мы дадим адекватный ответ США. Насколько в этой ситуации Саакашвили мог избежать этой войны?
Безвыходных ситуаций нет. Я сам был участником миротворческого процесса, переговоров с абхазцами. Я думаю, что в 2004, 2005, 2006 году у нас был реальный шанс начать процесс примирения с абхазцами и с осетинами тоже. Вот этот шанс Саакашвили своей военной риторикой не последовал по отношению к переговорному процессу, потерял. Потерял этот шанс, он дал шанс тем, которым нужна была эта война. Вот в этом я, конечно, и тогда говорил прямо Саакашвили, сейчас могу сказать, что он допустил грубочайшие ошибки. Что касается военных действий, за последний месяц это уже изменить не было возможно. И я думаю, что, во-первых, я хочу сказать, что мы начали у себя, в нашей военной, начали исследование, что как произошло в последние месяцы и конкретно последние дни войны. Мы это хотим изучить, чтобы в будущем наша военная доктрина базировалась вот на этом опыте.
Был ли вообще план действия тогда у Министерства обороны вот на случай кризиса? Или спонтанно принимались решения тогда?
Был. И вот как раз, что я сказал, что существует комиссия, которая изучает. Мы должны подождать до конца, когда они завершат свою работу. Но я думаю, что главным еще проблемой было, что военные, профессионалы военные, не были, к сожалению, участниками тех, я бы сказал, процессов, которые были бы нужны для принятия важных решений. Там не были профессиональные кадры вот в этих процессах. В Грузии, к сожалению, не было институционального формата принятия решений.
С министром обороны Грузии Араклием Аласани беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Зураб Двали. А помните ли вы, из-за чего случился российско-грузинский конфликт? С этим вопросом корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин обратился к прохожим на улицах Обнинска.
В 2008 году, в начале августа, Грузия напала на Южную Осетию, непризнанное государство, а Россия как бы решила заступиться за ее суверенность и признала суверенитет, в связи с чем возник 5-дневный конфликт, который закончился холодной войной с Грузией и выводом нашей дипмиссии оттуда, прекращением воздушного сообщения.
Деньги отрабатывали грузины?
Я не знаю, откровенно говоря.
В первую очередь, это, естественно, международная политика, и стоит понимать, что для России такие вещи, как Осетия, как Украина, это стратегически важные места. Соответственно, это международная политика, это, скорее всего, Россия-Штаты, стратегическая борьба за место, за правильное расположение войск, за ПВО. По сути дела, решались вопросы между двумя крупными державами.
Он какой-то был, я помню, но, честно, из-за чего, даже не знаю.
защита Северной Осетии. Россия вступила из-за своего соседа. Грузия хотела насильно присоединить обратно взбунтовавшуюся область к себе.
Честно сказать, я это помню очень схематично. То есть это произошло из-за того, что Грузия не хотела признавать независимость Южной Осетии.
Защита интересов Осетии российским государством.
Конфликт Грузии и России в 2008 году произошел после нападения Грузии на Южную Осетию, в которой находилось много российских граждан, и Россия посчитала для себя невозможным не вмешаться в эту ситуацию, обвинив Грузию в агрессорских настроениях.
Абхазия же хотела свободы, независимости, поэтому он и произошел. Грузия не хотела.
А такой был? Я не знаю.
Мне трудно сказать, почему это случилось, но последствия были ужасны. Очень жалко, что это произошло. Народ Грузии, они, тем более российский народ, в общем, не заинтересован, потому что последствия развития межполитических отношений были такими ужасными. Надеюсь, что они очень наладятся. По крайней мере, к этому есть хорошая тенденция. В магазинах уже было с боржоми, и, возможно, появится вино.
Недоразумение какое-то произошло и с одной, и с другой стороны, потому что даже в официальных каких-то источниках не было какой-то конкретной информации, то есть одна страна винила другую. Я не смогла разобраться.
Вражды между народами, я думаю, не было, и это более выгодно было для политиков.
Российские и грузинские народы дружили уже очень давно, и этот конфликт, мне кажется, вызван не внутренними причинами, а внешними какими-то. Мне кажется, что во многом виновато европейское влияние на Грузию.
На мой взгляд, что грузины просто чувство реальности потеряли. Это же не их, в принципе, Абхазия территория, правильно? Чего они там 20 лет мутили и вдруг решили вообще, ну, как говорится, ну, нечестно поступить?
Из-за территориального вопроса. Абхазия, по идее, принадлежала Грузии. Она захотела отсоединиться и быть в составе России.
Каждый хочет отделиться, сам править. Решение верхушек, как у нас, так и у них.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, из-за чего случился российско-грузинский конфликт. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В 5 регионах Дальнего Востока из-за наводнения введен режим чрезвычайной ситуации. В Якутии, Приамурье, Хабаровском и Приморском краях, а также в Еврейской автономной области не прекращаются дожди, ожидается подъем воды в реках. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что ситуация находится под контролем, и заверил жителей Дальнего Востока, что перебоев с продовольствием и питьевой водой не будет. В Амурской области только за последние сутки число подтопленных домов увеличилось почти вдвое. Сейчас их более 600, сообщает МЧС России. Ситуация осложняется сбросом воды из водохранилища Зейской ГЭС, что угрожает подтоплением еще 30 населенным пунктам и Благовещенску. Жители Благовещенска в панике скупают воду и продукты, рассказывает корреспондент Радио Свобода Антон Лузгин.
Ситуация в Благовещенске близка к панике. Из-за угрозы наводнения люди скупают в больших количествах питьевую воду, крупы и консервы. На автозаправочных станциях очереди. Виной этому слухи о скором полном обесточивании города. Говорит жительница Благовещенская Елена Ларионова.
Сегодня где-то часа в два, когда разнесся слух, что отключат электричество и воду, все кинулись покупать все, что можно, все, чем можно запастись. И очереди вот в нашем самом главном гипермаркете, там, где больше 15 касс, очереди такие, что растягивались до середины отдела вообще, ну, по десятками метров. То есть вот я лично стояла в очереди полтора часа сегодня.
Глава администрации Благовещенска Павел Березовский уже обратился к населению с просьбой не поддаваться паническим настроениям. Запасов бензина и продовольствия в городе хватит на несколько недель. Отключать воду и электричество никто не собирается. Тем временем уже объявлено, что в ближайшие дни Зейская ГЭС может открыть все 8 затворов водосброса, так как постоянно растет уровень водохранилища и уже приближается к критической отметке. На ближайшие 2 дня в регионе обещают сильные дожди, и МЧС готовится к худшему сценарию. На реке Зея в районе Благовещенска возводят берегоукрепительное сооружение, рассказывает благовещенец Андрей Антонов.
Меня удивило подъезд к этой набережной. Там уже было все загорожено, но стоял пост ДПС, и они, машины, которые ехали на набережную, они их останавливали и разворачивали. Люди, они тоже пропускали уже с такой неохотой, можно сказать. Ну, люди вроде без паники, но все-таки с таким вот переговариваются постоянно, что-то как-то тревожно у них, тревога есть.
В зону возможного подтопления в Благовещенске попадает около 17 тысяч человек, более 200 домов частного сектора и 66 многоквартирных домов. Из пригородов областного центра, расположенных вблизи реки Зея, люди уже эвакуированы. В селе Владимировка затоплено более 200 домов. От наводнения пострадала не только Амурская область, но и соседняя китайская провинция Хэлунцзян. Там затоплены тысячи гектаров сельхозугодий, нарушено железнодорожное сообщение между городами Хэйхэ и Харбин. В приграничном Благовещенском Хэйхэ затоплено здание таможни. Туристов из России китайская сторона не принимает. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Продолжаем рассказывать новости из российских регионов. Краснодарский краевой суд повторно перенес рассмотрение апелляции по делу геленджикских правозащитников. Теперь заседание назначено на вторник. Напомним, Геленджикский правозащитный центр практически в полном составе был арестован в прошлом году. Сначала правозащитников обвиняли в мошенничестве, но впоследствии осудили за вымогательство. Вместе с тем, некоторые доказательства защиты считают сфальсифицированными, опираясь на видеозапись задержания. В любом случае, сейчас Геленджик остался без гражданских активистов, и незаконному строительству больше никто не мешает. С подробностями корреспондент Радио Свобода Евгений Титов.
Перед своим арестом правозащитники активно боролись с незаконной стройкой в Геленджике. Застройщик Петросян получил разрешение на трехэтажный жилой дом, а строил девятиэтажку, чтобы продавать квартиры. Как утверждает следствие, с этого застройщика Геленджикский правозащитный центр потребовал 2 миллиона рублей за свое невмешательство. Петросян, якобы по собственной инициативе, заявил об этом в полицию. Была организована передача денег от него правозащитникам. Это произошло в феврале прошлого года в одном из местных кафе. Но есть загвоздка. Деньги были в пакете. И в итоге пакет оказался не у правозащитников. Говорит адвокат одного из осужденных Сергей Богданов.
Этот пакет просто передали и передали родственникам того же Петросяна. Допрошенный оперативник сказал о том, что да, его просто передали. Он наблюдал из-за соседнего столика, то даже пакет этот они не открывали и не смотрели. И со всей очевидностью была провокация в отношении задержанных.
Адвокат также поясняет, что деньги были помечены светящимся порошком. Согласно приговору, при задержании у правозащитников были найдены следы этого порошка на руках. Однако члены Геленджикского правозащитного центра рассказали, что деньги из пакета не доставали, а порошок им впоследствии насыпали на руки. В суде была показана видеозапись, согласно которой у задержанных светились не только руки, но и одежда сзади. Говорит адвокат Сергей Богданов.
На этой видеозаписи видно, руки закованы в наручники сзади, они лежали все на полу. Оператор подходил к каждому из задержанных в кафе, и при освещении было видно, что обсыпано порошком, светится и одежда. Вплоть до того, что до спины, вдоль позвоночника, чуть ли не от шеи было видно следы этой краски.
После задержания члены Геленджикского правозащитного центра рассказали, что полиция Геленджика применила к ним пытки. Так Зуфар Ачилов описал, как его подвешивали за руки и пытались насиловать фалоимитатором. Валерий Семергей сообщил, что ему прижигали пальцы сигаретой, а Владимир Иванов, как его били головой о сейф. В ситуацию тогда вмешалась общественная комиссия по соблюдению прав человека в местах лишения свободы. Были обнаружены следы побоев, говорит член комиссии в Краснодарском крае Татьяна Рудакова.
И взяли у них письменное объяснение. Они говорили, что с ними работали недозволенными методами сотрудники милиции. Мы там видели вот именно уже остаточное явление, вот и гематомы. Другими методами наши сотрудники милиции не привыкли работать.
Зато Кубанский следственный комитет не усмотрел преступлений в действиях полиции. Члены Геленджикского правозащитного центра под стражей уже полтора года. За это время ситуация в Геленджике изменилась. Так считает геленджикская соратница осужденных Светлана Четверякова.
Ухудшилась ситуация же. Застраиваются вообще городские территории, которые принадлежат муниципалитету, не просто частные, а городские. Застройщики никого не боятся абсолютно, потому что застройщики, как правило, люди богатые.
Председатель Геленджикского правозащитного центра Владимир Иванов получил 13 лет лишения свободы. Юрист центра Зуфар Ачилов – 11 лет. Валерий Семергей и Гагик Аванесян приговорены к 8 годам каждый. Они должны отбывать наказание в колонии строгого режима. Апелляция назначена на вторник, 20 августа. Евгений Титов для Радио Свобода.
Слушайте программу «Время свободы». Британский актер и писатель Стивен Фрай накануне обратился с открытым письмом к британскому премьер-министру Дэвиду Кэмерону и руководству Международного олимпийского комитета с призывом не проводить зимнюю Олимпиаду в Сочи из-за преследований в России представителей ЛГБТ-сообщества. Вот что говорится в письме. «Совершенно недостаточно говорить о том, будут ли в безопасности олимпийцы геи в олимпийской деревне. Международный олимпийский комитет должен занять жесткую позицию от лица человечества, которую он, по идее, представляет против варварства фашистского закона, который Путин провел через Думу. Давайте не будем забывать, что Олимпиады не только спортивные мероприятия, что у этих соревнований есть и культурная составляющая. Давайте осознаем, что спорт на самом деле является культурой. Он существует не в изолированном пузыре вне общества или политики. Идея о том, что спорт и политика не связаны, хуже, чем лицемерие, хуже, чем глупость. Это безнравственная умышленная ложь. Все знают, что политика связана вообще со всем, поскольку политика – греческое слово, которое означает «иметь отношение к людям». Полный запрет российской зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году необходим. Проводите их в Юте, Лиллехаммере, где захотите. Нельзя, чтобы, казалось, Путин получил одобрение цивилизованного мира, говорится в письме Стивена Фрая. Сторонников идеи бойкота Олимпиады в Сочи из-за нарушений прав ЛГБТ в России становится все больше. Однако знаменитый фигурист Джонни Вейер, заключивший однополый брак с выходцем из России Виктором Вороновым, убежден, что это ошибка. «Я хочу приехать в Сочи, даже если меня там арестуют», сказал он интервью нашей радиостанции. Рассказывает мой коллега Дмитрий Волчек.
Покровители Виталия Милонова и Елены Мизулиной из администрации президента России, решившие, что принятие закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений будет хорошим популистским пиар-ходом, явно не просчитали, какое возмущение вызовет в Европе и Соединенных Штатах дискриминация ЛГБТ-сообщества в России. Кампания протеста, начавшаяся с требований бойкотировать русскую водку, сейчас сосредоточилась на главной цели – бойкоте Олимпиады в Сочи, если гомофобное законодательство не будет отменено. Знаменитый американский телеведущий Джей Лено, интервьюировавший во вторник Барака Обаму, заметил в разговоре с президентом, что ситуация в России напоминает нацистскую Германию, где также преследовали евреев, чернокожих и гомосексуалов. Барак Обама ответил, что считает нарушение прав и свобод ЛГБТ и дискриминацию на почве расы, религии, гендера или сексуальной ориентации недопустимой. Его слова были встречены аплодисментами зрителей, и Джей Лено спросил президента, как это может сказаться на Олимпиаде в Сочи. Барак Обама ответил.
Мне кажется, что Путин и Россия крайне заинтересованы в том, чтобы Олимпийские игры состоялись. Думаю, они понимают, что большинство стран, которые примут участие в играх, как мы, например, не потерпят дискриминацию по отношению к геям и лесбиянкам. Это спортсмены, они приехали ради спортивных состязаний. Если Россия хочет поддержать олимпийский дух, то судить людей стоит по тому, что они показывают на дорожке или в бассейне, или на гимнастическом бревне, а сексуальная ориентация не должна иметь к этому никакого отношения.
88 американских конгрессменов, демократов и республиканцев обратились к госсекретарю Джону Керри с письмом. Они выражают беспокойство гомофобным законодательством в России, которое, как отметил конгрессмен Джеральд Надлер, нарушает права человека и противоречит духу Олимпиады, где спортсмены из разных стран объединяются ради дружественного соревнования. Международный олимпийский комитет утверждал, что получил от российских властей гарантии неприменения дискриминационного закона во время Олимпиады, по крайней мере, к спортсменам, болельщикам и журналистам. Позже ряд официальных лиц, включая министра спорта России Виталия Мутко, заявили, что закон будет применяться во время Олимпиады так же, как и в обычное время. Депутат Госдумы Николай Валуев подчеркнул, что закон превыше любого олимпийского комитета и поэтому будет применяться к нарушителям в обязательном порядке. После этих заявлений число сторонников бойкота Олимпиады стало расти. Однако и в ЛГБТ-сообществе нет единства по этому поводу. Джонни Уир, трехкратный чемпион США по фигурному катанию, много раз бывал в России. В 2011 году он заключил однополый брак с американским юристом русского происхождения Виктором Вороновым и изменил свою фамилию на Уир Воронов. Вот что он написал в своем блоге о предстоящей Олимпиаде и своем отношении к России.
Я собираю русский фарфор, яйца Фаберже, фотографии Красной площади и собора Василия Блаженного. Я говорю, читаю и пишу по-русски. С детства я мечтал купить недвижимость в Москве. Мой супруг выходец из советской семьи. Я много раз выступал в России, гулял по улицам и целовал своего мужа на Красной площади. Я встречался с русскими геями и лесбиянками. У меня много поклонников в России, и меня всегда приветствуют, когда я выхожу на лед под классическую музыку или под песни гей-иконы Леди Гага. Теоретически теперь все это является преступлением. Тот факт, что мне могут навсегда отказать в российской визе, что я не смогу привести своих детей в страну, которую люблю, и, конечно, тот факт, что меня могут публично унизить, избить, арестовать, оштрафовать и выслать, это невыносимый удар. Теперь, когда принят этот новый закон, возможно, я не смогу спокойно приехать в Россию на Олимпийские игры в феврале или выступать вместе с моим другом Евгением Плющенко. Несмотря на всю мою боль, я буду бороться за право приехать и выступать в России. Я буду бороться ради того, чтобы показать властям, как сильно наше сообщество, и я буду отстаивать гонимых прекрасных людей, которых называю братьями.
В интервью «Радио Свобода» Джонни Уир объяснил, что он не согласен с идеей бойкота Олимпийских игр, поскольку многие спортсмены живут только ради Олимпиады, а отказаться от такого счастья невозможно. Кроме того, бойкот только навредил бы ЛГБТ-сообществу в России.
Лучшее, что мы можем сделать, это приехать в Россию, поддержать наших товарищей, показать, что мы не боимся новых законов. В России любят фигурное катание. У меня много поклонников, и все знают, что я гей. В российских газетах были статьи на первых полосах, когда я заключил брак с моим русско-американским другом. Там были, конечно, и всякие шутки, но все-таки большинство журналистов были на моей стороне. Я открытый гей и также открыто люблю Россию. Думаю, что мой приезд — это важное заявление, даже если я не буду участвовать в соревнованиях в Сочи. Поскольку я открытый гей, все, что я скажу или напишу в Твиттере, может быть сочтено гей-пропагандой. Но я хочу поддержать ЛГБТ-сообщество в России самим приездом на Олимпиады и участием в соревнованиях. Я хочу показать, что таких людей, как я, не позволено унижать. Если я смогу участвовать в Олимпиаде, мой муж и вся наша большая семья тоже приедут, и это само по себе станет моим заявлением о поддержке ЛГБТ-сообщества. Мои многочисленные друзья в России общаются со мной через Facebook, Twitter или через аккаунт моего мужа ВКонтакте. И общее настроение – благодарность, что я не забываю Россию, что я всегда на стороне России. Такое нечасто бывает в Америке, ведь мы во времена Холодной войны научились не доверять России, бойкотировать ее и даже ненавидеть в каких-то отношениях. Люди с легкостью начинают говорить «бойкотируй Россию». Но мы сейчас боремся не против России, не против русского народа, мы боремся против закона, который приняли российские власти, и именно поэтому я хочу убедить людей в Америке не бойкотировать Россию, ведь бойкот причинит вред тем самым людям, за которых мы боремся. Мои русские друзья поддерживают меня и зовут приехать. Кое-кто говорит, что ради моей безопасности я приезжать не должен, но большинство думает, что мое присутствие произведет гораздо большее впечатление, чем мое отсутствие.
Джонни Уир обратился через нашу радиостанцию к своим поклонникам по-русски.
Всех моих поклонники, я всегда с тобой. И я вам желаю много-много сил сейчас, много успеха и любви. Завтра будет лучше, чем сегодня.
Члены Нью-Йоркского муниципалитета, в том числе его спикер Кристина Куин, открытая лесбиянка, которая является одним из наиболее вероятных претендентов на победу на следующих выборах мэра Нью-Йорка, призвала Барака Обаму выступить против преследования ЛГБТ-граждан российскими властями. «Президент Путин и Россия не должны получать никаких преференций от вашей администрации до тех пор, пока все гражданские права для ЛГБТ в стране не будут восстановлены», говорится в письме. Международная ассоциация легкоатлетических федераций также призвала Россию отказаться от гомофобных законов. Заместитель генерального секретаря ассоциации Ник Дэвис отметил при этом, что открывающийся в субботу чемпионат по легкой атлетике в Москве не должен быть омрачен политикой. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
На этом программа «Время свободы» завершается. Для вас работала у микрофона и за режиссерским пультом Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь, это честные независимые выборы. Возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.